Итак, дорогие наши слушатели, продолжает свое вещание круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье», рубрика «Гость в студии». Сегодня моей собеседницей, дорогие слушатели, вновь становится Екатерина Пальцева. Скажем так, что это преподаватель христианской морали, не православной культуры почему-то, да, а христианской морали, так называется, экскурсовод паломнической службы «Лествица», прихожанка храма на крови. Так мы называли, да, Екатерина,
да,
вас?
Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вы знаете, мне очень хочется, как бы тоже, чтобы наш радиоканал поучаствовал в таком проекте, но в данном случае, как бы вот я сейчас говорю вот про нас с вами в конкретной какой-то ситуации. И надо вспомнить о том, что Россия назвала 2015 год годом литературы. Власти запланировали целый ряд мероприятий. 12 июня президент России Владимир Путин подписал указ, по которому 2015 год станет годом литературы. Значит, что еще хочется сказать, что глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Всеславинский заметил, что все мероприятия должны повысить интерес россиян к современной и классической литературе. Роспечать попросила у властей дополнительно 300 миллионов рублей на федеральные мероприятия. Какие это будут мероприятия? Они уже назвали себя. Это «Литературная Евразия», «Литературная карта России», «Книги в библиотеке», «Библионочь 2015», а также должен выйти пилотный проект «Всемирный день книги». Ну вот, конечно, это все замечательно, все хорошо. И хочу, наверное, знаете, сказать еще вот о чем, что вот такое вот как бы глобальное снижение интереса к чтению печатной продукции, падение уровня грамотности, как вот нам сообщают газеты, а главное отсутствие у молодежи желания интеллектуально развиваться и расти, вот это одни из самых больших проблем современной России. И для борьбы с этими явлениями, а также с целью повышения образованности и стремления к познанию нового, было принято провозгласить будущий 2015 год годом литературы. Вот, но сегодняшнюю Екатерина беседу я назвала как бы более узко. Это все, конечно, очень масштабные такие мероприятия, очень важные для нас, для всех, для молодежи. Но сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о книгах, которые оставляют след в сердце,
да,
и в душе.
Конечно, такие книги есть у каждого человека, я убеждена. Может быть, у кого-то кто-то больше может перечислить, да, таких книг, кто-то меньше, но действительно книги, которые, ну, вот как маяки какие-то, да, вот они остаются, так путеводят, скажем, да, вот как-то ориентируют. Ну, у меня, конечно, тоже есть такие книги, но, знаете, хотелось бы вот так для начала выразить, ну, какую-то большую радость по поводу того, что 2015 год объявлен не годом интернета, не годом, знаю, освоения космоса, значит, там, не годом еще чего-то, а годом литературы. Вот мне кажется, знаете, это очень, это просто, ну, это даже вот как-то трудно оценить вообще, да, вот, как вот, ну, хотелось бы, наверное, здесь вот мне, знаете, это слово «литература» употребить с большой буквы. Почему? Потому что, ну, вот, порой, заходя, ну, я не знаю, как вот вы, Евгения, но вот я, допустим, заходя в какой-то большой книжный магазин, знаете, меня вот посещает...
Сейчас вы скажете, заходя в интернет.
Нет, нет, заходя в какой-то книжный магазин, знаете, вот посещает такая мысль, что ведь всего этого вообще невозможно охватить. Это, понимаете, никакой жизни не хватит, да?
Можно вот сказать, прочитать, что половину можно сразу выбросить.
О чем и разговор, понимаете? Вот все ли можно назвать литературой? Любое ли печатное слово вообще можно назвать литературой, да? И вот в этом смысле мне вспоминается, знаете, вот есть такая фраза у Марины Цветаевой: читатели газет, глотатели пустот.
Вот я сейчас привела вам из интернета высказывание о годе литературы. Именно оттуда.
Да, то есть, ну, мы сюда вот к газетам можем отнести и все... Все эти тонны макулатуры, да, которые напечатаны, тиражируются, распространяются.
Все наши ящики, посмотрите.
И,
наши.
Да,
в наших подъездах мы выбрасываем просто вот эти вот кипы бумаг.
Вот о чем и разговор, да, что и вот эти бесчисленные полки книжных магазинов, да, изданные, значит, все ведь это стоит денег, и это все распространяется.
Слушай, сам думаешь об этом.
Да, да. И понимаете, а это пустота. Это пустота, это воздух, это вот голый король, понимаете, который все говорят, да, да, вот смотрите, сколько книг, а в этих книгах, может быть, там нет ничего. И мы с вами, являясь вот представителями русской культуры, давайте вот просто скажем, да, по-честному, что культура наша – это такое сокровище под спудом. Мы не владеем им, мы не знаем его, мы можем перечислить... фамилии авторов, да, которые относятся к великой русской литературе, но сказать, что мы знаем их творчество, сказать, что мы своим детям прививаем любовь там, к этим книгам, нет, положа руку на сердце, нет, мы совсем как бы... Тут, видите, вот мне кажется, ведь проблема какая, почему я еще раз как бы, да, возвращаюсь к тому, что ну, год литературы, если вообще он действительно еще пройдет под знаком года литературы, а не только останется номинально так названным, да, то это будет, конечно, ну, мне кажется... очень большой плюс для вот вообще духовной жизни всех нас, потому что у нас вот сам, как сама тенденция просто сегодняшнего дня, да, знаете, такое поверхностное сознание. Вот мы все на очень большой скорости живем, да, в какой-то гонке, и, ну, я вот себя отношу к церковным людям, да, даже сам порой думаешь, ну, суета буревает, надо признать же, да, то есть, что мы не рассуждаем вечными категориями, да, мы не мыслим там о вечных вопросах ежедневно, хотя надо бы, мы для этого читаем утренние и вечерние правила, да, чтобы становиться перед лицом вечности, вот. А вот как раз-таки большая русская литература, она ставит человека перед лицом этих вопросов. В этом и ценность ее, что она напоминает человеку, что человек, вот то, зачем ты гонишься всю свою жизнь, это иллюзия просто какая-то, да? А главное, вот совсем в другом. И литература-то с художественным способом нам об этом говорит, да? В Священном Писании мы читаем Слово Божие, а это слово человеческое, но оно напоминающее о Боге. И, собственно говоря, мне кажется, что становится классикой? То... что поднимает вечный вопрос. То, что не теряет своей актуальности никогда. Да? То, что не повседневно, не наносное, а то, что такое вот подлинное и глубинное. И вот в этом смысле, да, вот есть какие-то книги, которые, ну, вот действительно оставляют след. И вот так, если задуматься, ну, как бы вспомнить вот какие-то книги, ну, знаете, ну, вот из детства, да, вот первое.
Всегда из детства.
Да, всегда из детства.
Вспоминается самое лучшее именно из детства.
Да, если вы, знаете, так вот вспомнить книги, которые, ну, не и мама с папой там читали, а вот которые уже были прочитаны самостоятельно, вы знаете, мне вот сразу приходит на ум, это две книги Владислава Крапивина. Владислава Крапивина, дай бог ему здоровья, нашего вот земляка, да, я даже затрудняюсь сказать, уже сколько поколений выросло на этих книгах, уже не знаю, может ли кто-то подсчитать уже, сколько взрослых людей, да, в детстве читали эти книги. Так вот, те книги, которые для меня оставили след, это вот «Оруженосец Кашка» и «Колыбельная для брата». Вы знаете, может, они малоизвестные, может быть, у Крапивина есть много всего другого. Я не читала ничего другого, кроме этих двух книг у Крапивина. Но эти две книги я прочитала, я до дыр просто их зачитала. Я их прочитала на несколько раз. То есть они вот настолько были вовремя для меня. Вот у нас с вами, Евгения, был разговор о дружбе. Да, вот в нашу прошлую встречу мы говорили о дружбе. Но вот смотрите, а откуда вообще в голове ребенка может взяться образ дружбы? Вот как надо дружить? Вот как ребенок должен это понять? Откуда он это знает? Вот для меня, например, этот образ был дан именно вот в этих вот книгах. Вот что такое дружба? Что она невозможна без жертвы, без риска, без боли вот за чужого, с другого человека, да? И до сих пор, вы знаете, мне вот уже как бы достаточно много лет, Я и сейчас считаю, что это очень верный и такой вот фундаментально необходимый для ребенка образ дружбы на всю жизнь. Вот дан вот в этих вот книгах. Я вот с большим, прямо с большой теплотой, вот сейчас я даже вам говорю об этих книжках и вспоминаю вот их корочки затертые, вот как они выглядят, потому что, ну, это действительно очень, очень много значило в то время, и уже потом и вот мой ребенок уже прочитал эти книги с не менее теплым чувством, несмотря на то, что 20 лет прошло.
Как она, кстати, восприняла?
Замечательно, да точно так же, как я. Точно так же, как вот я.
Сегодняшнее
потому... время, да, да, а потому что все то же самое, понимаете, все то же самое. Вопрос приобрести друга, он для ребенка ведь актуален.
А я хочу сказать, что вот я читала когда рецензии школьников, они писали, вот мне очень понравилось, как девятиклассник один написал, я сейчас вот вспоминаю, он сказал так, что он там тоже называет как бы ряд произведений и упоминает, кстати говоря, Крапивина Владислава, но он говорит, это такая тоска по прошлому. Какой вот, то есть это вот сегодняшний девятиклассник. То есть он почитал, но что он имел в виду, какая тоска, что, что он вообще как бы, как он это воспринял. То есть я так поняла, что он воспринял это уже как совершенно что-то вот там вдалеке оставленное. Да, но этот же девятиклассник выделяет Пушкина и говорит, что Пушкин для него это что-то вот, ну, это что-то ну, невероятное. Вот, кстати, он говорит, это всеобъемлющая объективность, мудрость, но при этом согретое сердцем, это острейший ум и тончайшее поэтическое чувство. Вот, все, к чему стремится развитие человеческой души, разума. Это было сказано именно Пушкиным. Это девятиклассник говорит.
Это какой-то очень талантливый девятиклассник.
Ну, я как бы понимаю, поэтому мне очень интересно, вот как ваша дочка восприняла Владислава Крапивина.
Вы знаете, я вот еще раз говорю, да, что я у Крапивина прочитала две книги. Я не являюсь там критиком его творчества, там не являюсь знатоком его творчества. Именно эти две. Может быть, знаете, там если что-то еще читать...
Назовите
что-то
еще раз их.
«Оруженосец Кашка» и «Колыбельная для брата». Вот эти две книги просто замечательные. Вообще, понимаете, вот читая эти книги, ну, для меня, например, это были какие-то совершенно другие дети. То есть я поняла, понимаете, что вот в этом раннем возрасте я поняла очень важную вещь, с которой, собственно говоря, всю последующую жизнь очень мне помогла. А заключается она в том, что люди разные. И вот принять инаковость... Вот принять инаковость людей – это очень важно, и чем раньше ты этому научишься, понимаете, чем раньше ты поймешь, что не должны все подходить под тебя, тем легче тебе будет жить. Вот как-то в этих книгах это было дано легко и непринужденно, но очень доходчиво, и но для меня сыграла роль, да, то есть мы же разные все люди, для меня вот эта книга оставила след. Вы знаете, что, если уж говорить об Александре Сергеевиче Пушкине, да, ну, сразу на Эверест как бы зайдем. Ну, вот мне, конечно, как-то даже у меня язык не поворачивается вообще о гении как-то высказываться, да, но повести Белкина, это вообще, вот мне кажется, вот такая... жемчужинка, но настолько вот прекраснейшая. Я, знаете, я метель, это может быть, ну, просто, вот, знаете, даже в лексиконе слов не хватает выразить, да, вот те эмоции, которые рождаются при воспоминании метели. Вот, а барышня-крестьянка, да, но это же нужно...
Капитанская дочка.
Это же нужно все пережить. Вот пережить именно в юном возрасте, испытать вот эту гамму чувств. А выстрел, вот вы представляете, тема выстрела, да, жизнь, вот Сильвио, жизнь ради мести. Это же... глубочайшая вообще тема, а единственная, неповторимая, невозвратимая жизнь, прожитая ради мести. То есть, по сути, отказ от жизни ради одного выстрела, который там, ну, когда-то состоится, да, это очень серьезный вообще... Ведь, знаете, ну, что может быть вообще в жизни интересен человек? Ну, ничего, да, человек – это самое интересное. И... почему мы, что мы в книгах-то любим? Мы любим в книгах вот именно встречу с человеком, с каким-то вот это какой-то герой, который что-то такое нам, ну, как-то вот что-то незнакомое, да, что-то, ну, чего в себе нет, а вот в этом герое есть. Ведь, вы знаете, вот в чем вот книги
хорошо,
у вас?
Хорошо, что если есть, это герои. Сегодня говорят, и героев-то нет.
Ну,
с героями... Вот ярмарка тщеславия, кстати, Тикерея, писатели там как раз, вся проблема в том, что вот нет этого героя. В книге нет. То есть, если человек современный читает эту книгу, он просто не видит даже, на кого ориентироваться, потому что это образ довольно трусливый, там главный герой, так скажем. То есть, и много всего негативного. То есть, он не справляется, им управляет женщина. Ну, не хочется как бы вот по всем этим верхам говорить какие-то очень важные вещи о книгах, которые потрясли. Мы сегодня об этом.
А, ну, вот если так вот продолжить, знаете, ну, так я вот свое взросление, да, вот давайте вот к Скрапивину, потом вот повести Белкина, конечно, так вот, ну, очень как-то взбудоражили, так вот, знаете, юную душу. Потом, знаете, уже вот в старших школьных классах я помню, что я прочитала книгу, вот до сих пор тоже вот как-то я ее Чингиза Айтматова «Буран и полустанок». Mm-hmm. Да, вот второе название у нее mm-hmm. «Дольше века длится день». О, это, знаете, тоже было, ну, такая гамма чувств, ну, настолько меня переполняло. А вот, вы знаете, тоже полезная вещь, да? Вот что вот из этой книги, допустим, я вынесла, да? Кто-то другой, может быть, что-то другое бы вынес из этой книги. Но мне вот две вещи, как бы, которые я, собственно говоря, как зарубочка вот она осталась, я всю жизнь это помню. Первое, это у Айтматова там есть легенда о Манкурте, да, это человек, который mm-hmm. забывает свое прошлое, он потом не узнает свою мать, он становится просто раб господина, да, своего, все, это человек без родины,
как это
без корней.
Для нас актуально?
Безусловно,
Для всех для нас.
Конечно, конечно, Манкурт это такой образ нарицательный, и как сегодня, конечно, мы готовы любым господам поклониться, да, отказаться там от корней. А вторая вещь, не менее важная, это то, что любовь может вторгнуться в твою жизнь совершенно неожиданно, и ты можешь быть не свободен, то есть ты можешь быть связан обязательствами семейными, например, вот как герои этой книги.
Это проверка.
Нет, и знаете, и мужество, нужно иметь как бы мудрость, мужество, силу отказаться от этого чувства, от этого, ну, как бы вот, возможного счастья. Вы знаете, для меня этот финал был настолько неожиданным, то есть, да, потому что вот читаешь, ну, мне там, может, не знаю, ну, лет 16 было, да, и вот как там все вот эти взгляды, конечно, как это вот все чувство рождается, нарастает, а люди уже не в юном возрасте, да, как бы вот они молодеют, как-то у них такие новые краски жизни, и вот все это движется как бы к такому-то вот финалу счастливому. А финал-то совершенно другой, понимаете? И мне вот, я считаю, было это очень полезно узнать в 16 лет, что есть вещи и поважнее твоих чувств, понимаете? И выбор нравственный между долгом и чувством, он в пользу долга труден, но он мудр. Вот понимаете, вот для меня это был вообще урок, вот прям какой-то, и у меня даже какой-то был, знаете, внутренний протест, как-то я даже как-то не могла смириться. В общем, одним словом, я хочу сказать, что эта книга не только вошла в мою жизнь, я вошла в эту книгу, понимаете, я закрыв эту книгу, еще очень долго жила вот этими размышлениями, то есть, да, мне было это очень полезно. Вот, вы знаете...
Напомню только, что это книга «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова,
да,
которую вы, Екатерина, прочитали в 16 лет.
Ну, мне было 16 тогда, да.
А кто-то, кстати, читал «Маркиза де Сада» или что-то подобное.
А вы знаете, вот я сейчас прямо вспоминаю, да, вот я сейчас говорю об этом и думаю. Вообще от ошибок больших меня уберегло то, что я прочитала эту книгу в 16 лет, да, и эти слова упали, вот, может быть, ну, на благодатную почву вот моего сердца, да, то есть они остались там вот какой-то плод добрый они принесли. Почему? Вот мне прямо сейчас в связи с этим вспоминаются слова Владимира Высоцкого, помните, в балладе о книгах, что если ты жизнь прожил, да, хорошим человеком, значит, нужные книжки ты в детстве читал. Ну, я не говорю, что я там хороший человек, я сейчас говорю о том, что вот эти нужные книжки, прочитанные в детстве, они приносят добрые плоды в, ну, в зрелости. И то же самое вот к Маркизу де Саду, да, вот мне наоборот, знаете, другая цитата вот приходит в голову. Вот смотрите, ну мы с вами вот церковные люди, да, вот на радио «Воскресенье» беседуем. И знаем, что Господь говорит нам в заповеди о блаженстве, что только чистые сердцем Бога узрят, да. Мы же вот все, понимаете, вот все мы люди всю жизнь вот ищем Бога, да, бессознательно или сознательно вот стремимся мы к Нему, Бога. Да, хотим как-то приблизиться, хотим как-то наполниться. И смотрите, а орган-то только один может быть, который даст возможность увидеть-то Христа, это чистое сердце.
Не просто сердце, а чистое сердце.
Совершенно верно. А как его стяжать-то? Как его приобрести-то, это чистое сердце? И в связи с этим Иоанн Златоуст говорит такие слова, что если бы мы вообще допонимали вот эту заповедь блаженства, то мы бы всю жизнь сидели у врат своего сердца, чтобы не пустить того туда, кто может помешать нам встрече с Богом. А разве мы... Мы сидим у врат своего сердца, мы вообще все, что угодно пускаем в свое сердце, понимаете, не придавая даже никакого значения, недооценивая, что если кто-то вошел туда, а тем более в юном возрасте, это вообще опасно. И если этот кто-то там укоренится, то во что все это выльется, вообще неизвестно. И сможешь ли ты потом справиться с теми страстями, которые разбушуются и разыграются в твоем сердце, да, и ты уже будешь неволен, невластен, ты уже не сможешь господствовать над собой. Уже вот эти страсти будут господствовать над тобой, да. Мы поэтому ведь и часто движим, да, не духом радости, не духом Христовой любви, там, веры, да, мы движим духом уныния. Почему? Да потому что мы как раз-таки заполнили свое сердце не тем, чем нужно. Потому что мы с юности не объявляли себе каждый Новый год 1 января годом литературы с большой буквы, понимаете? И не говорили себе, а вот в этом году я буду читать... Вы понимаете, я вот у меня был какой-то момент такой в жизни, ну, несколько лет назад, неважно, там... Вот период такой был, знаете, где-то так получилось, ну, может быть, за несколько месяцев я прочитала, ну, вот так, Лескова прочитала, Соборяне, да... Прочитала как-то вот так вот сразу Достоевского, «Идиот», прочитала Достоевского «Братья Карамазова». Сейчас не хочу углубляться в эту тему, потому что это отдельная большая тема, да, я просто хочу сказать, что когда я после этого брала другие книги, ну, не буду называть ни авторов, ну, там на несколько порядков это все, конечно, не... Невозможно читать.
Невозможно.
Вот невозможно, просто ни ум, ни сердце, ну, не принимает. Вот просто вот думаешь, ну, это как, это же пища духовная, да, и вот появляется... Вкус, вот как бы вкус к хорошему, да, когда он появляется, соответственно, уже что-то вот, вот этого низкокачественное, оно сразу же чувствуется вот в контрасте. И, безусловно, это задача нас, взрослых, своих детей ввести в мир литературы, действительно привить им вот это подлинное, вот это главное, вот не сиюминутное, да, не сегодняшнее, а... вот эту, скажем, жемчужину-то русской литературы вытащить из-под спуда и показать, что она доступна, она близка, она понятна. И нам вместе с детьми перечитать, да, поднять эти книжки, открыть, стряхнуть с них пыль, достать их там с верхних полочек. И я думаю, что доставит это, большую радость доставит и нам, и детям нашим. Вы знаете, тоже вот я помню одна из таких книг, вот сейчас вот мне тоже пришла на ум, которая тоже очень так серьезно, но это я уже училась как раз-таки вот на факультете теологии, то есть какие-то взгляды уже были, да, на жизнь определенные, то есть какой-то уже вектор был, сознание так вот уже направлен к горнему как-то, знаете, все уже ведь... Вот все уже видишь через призму Евангелия, да, когда вот Евангелие прочитано, книга книг. И вот я прочитала Хемингуэя «Старики моря». Ну, тоже, вы знаете, ну, это вот где-то вот... Я после этого, знаете, поняла, не зря Нобелевские премии даются по литературе. У меня даже был такой порыв, когда я в интернете нашла список книг. ну, список авторов, да, которые за свои книги получили Нобелевские премии. И еще я некоторые из них прочитала. Это «Повелитель мух».
Это очень интересно.
Да, да, «Повелитель мух» – это, конечно, тоже книга...
Маленькая такая, маленький романтик, ой, даже не знаю, как это, эссе, что такое, я даже не помню, какой это жанр.
Но я считаю, что эта книга тоже должна быть прочитана в подростковом возрасте, именно в подростковом, да, а потом, опять же, вот знаете, Нобелевская премия Генрих Сенкевич Камагридеши.
Угу.
Обязательно, обязательно всеми должна быть прочитана эта книга.
Она у нас звучала недавно на радио.
А, ну то есть вот, конечно, конечно, она известна, конечно, люди знакомы, да, с ней. Вообще жизнь первых христиан представить нам очень полезно. Нам, вот христиан 21 века, конечно, представить жизнь христиан первого века, это здорово. Потом, вы знаете, вот тоже в подростковом возрасте тоже мной был прочитан такая поэма. Я вообще очень неравнодушна к поэзии. То есть я люблю очень стихи. Но вот когда я прочитала поэму Евгения Евтушенко «Голубь Сантьяго». Угу. «Голубь в Сантьяго». Ой, вы знаете, эта тема... Вот кому интересно, да, будет, знаете, эта тема... главный герой молодой юноша. Тема «Раз...» Как вам сказать, разрыва человека внутри. Вот вы знаете, как Евангелие нам говорит, да, вот если царство разделилось в самом себе, оно не устоит. Там тема самоубийства, и она, вы знаете, показан путь вообще вот к этому страшному, да, непоправимому поступку. Как человек разделяется в самом себе, что его приводит к этому. Знаете, развод родителей. Да, вот он переживает всю жизнь, он любит и того, и другого родителя. Его разорвали, как бы, да. Он мечется, значит. Причем мать ревнует к отцу, отец недоволен, что он там, значит, живет с матерью. В общем, все вот это как бы происходит. Дальше он художник. И его учитель хочет видеть одно, а он талантливый, и у него талант в другом. И вот он разрывается между своим талантом и тому, что ждет от него учитель. И вот этот выбор тоже, он не может с ним как бы справляться. Он и учитель в итоге недоволен, и он недоволен своими работами. А для творческого человека это такая драма, да. В любви происходит такое же, значит, как любовный треугольник, там две, значит, женщины. И он между ними мечется. И вот в итоге, понимаете, получается так, что человек приходит к мысли о том, что просто всем станет хорошо, если его не будет, да? Он мучает этих женщин, он как бы вот родителей мучает, и вот себя мучает вот этим творчеством.
Вот, опять же, где здесь гордыня, да? Вот просто в свое время я вспоминаю, что человек, психолог, психиатр, который занимался этой проблемой, он вот мне сказал о том, что главная проблема всегда самоубийства – это гордыня. Но вот сейчас вот это произведение, оно свидетельствует ведь совершенно о другом.
Вы знаете, это произведение для меня…
«Голубь Сантьяго» Евгения Евтушенко.
Для меня это произведение, знаете, свидетельствовало о чем? Вот возвращаемся, да, к гениальному Пушкину. «Не знаешь, как твое слово отзовется». Для меня это произведение свидетельствовало о том, что мы все люди очень странно себя ведем. Мы делаем вид, что мы как бы не имеем отношения друг к другу. Мы не признаем то, что мы все связаны невидимыми нитями. Понимаете? И мы не имеем морального права быть как-то вот друг к другу холодны, пренебрежительны, невнимательны. Потому что человек рядом с тобой, он может быть не такой сильный, как ты. Он может и полное право имеет быть слабым, быть хрупким, быть еще каким-то, понимаете? И, может быть, этот человек ждет от тебя поддержки, ждет силы, он даже сам этого не понимает, что он этого ждет от тебя, понимаете? А если ты этого не даешь, ты как бы говоришь человеку, да мне все равно, есть ты или нет тебя. То есть, не без разницы.
Люди совершенно открытым текстом об этом говорят, что мне все равно,
в том-то и
что
дело.
Ты существуешь, вот тут, где ты мелькаешь перед глазами. Вот, меня ты не интересуешь совершенно.
Так вот, это же кошмар жизни, понимаете, это кошмар. То есть,
тот человек, он занимает такую позицию сознательно.
Ну,
Нам сейчас просто бы вот не уйти куда-то от самого главного, о чем мы сегодня говорим.
Да, мы сейчас говорим о том, что вот, ну, для меня, по крайней мере, вот я нашу сегодняшнюю тему понимаю так, что книги, которые оставили след, это не просто книги, знаете, ярких впечатлений, это книги уроков каких-то, да. И вот, вот эта книга, да, то есть она вот мне дала понять как-то, что человек к этому пришел. Ну, по крайней мере, Евтушенко, он так вот тоже как-то талантливо так все как-то к этому подводил, да, что человек этот поступок совершил для себя очень аргументированно, понимаете? То есть, с другой стороны, у него там очень хороший эпилог, вот как бы с такой вот установкой, что это недопустимый поступок. То есть, Евтушенко не оправдывает своего героя ни в коем случае. Он говорит о том, что как бы да, весь ход твоей жизни, как бы все обстоятельства могут тебе диктовать, что нужно сделать вот так вот, прервать свою жизнь. Но ты ошибаешься. Вот это как бы у Евтушенко очень четко просматривается, ты ошибаешься. Ну и в конце, конечно, становится понятно, что этим поступком он убил просто всех тех, кто его любил. И мать, и отца, и учителя, и женщин, и ту, и другую, соответственно, как бы, да, вот. Ну, то есть... Это не выход, это такой, как бы, тупик. То есть, и это было настолько, знаете, показано ярко, хорошо, что как-то талантливо и очень полезно. Очень полезно вот именно в том возрасте. Это как-то это был для меня такой мощный аргумент, что эта тема, она вообще запретна и немыслима. Ну вот тема самоубийства, имею в виду. Понимаете, она для подростка очень... Ее нужно обязательно проговорить. Она должна быть озвучена в жизни подростка. Через, ну, вот в моей жизни, вот через книгу, да. То есть со мной никто не беседовал на эту тему, ни в школе как-то, вот я не помню, да, чтобы там какие-то разговоры были. А книга след оставила.
«Голуби в Сантьяго».
«Голуби в Сантьяго».
Евгений,
да.
Евтушенко.
Да, Евгений Евтушенко.
Мы говорим сейчас вот об этой книге,
да.
Которая оставила след.
Да, потом, знаете, очень... Уже вот в старшем возрасте, да, ну так, если продолжать этот разговор, вот какие, да, вот еще книги интересные. И вы знаете, вот, будучи уже взрослым человеком, у меня пробудился интерес к истории. Вот я поняла, что, ну, невозможно вот как-то быть человеком, ну, я даже не скажу там каким-то патриотом или что-то, мне вот не хочется сейчас на какие-то высокие там категории переходить, но просто быть человеком, ну, образованным, ну, самым среднеобразованным, обычным человеком, ну, ничего не зная, ну, практически. Вот как-то так вышло, что из школы я вышла вот с нулевыми знаниями по истории, да, но вот где-то после 30 я почувствовала этот пробел, мне захотелось.
Потребность,
да, прям возникла потребность. И... Вот здесь тоже как-то...
Произошло открытие.
Открытие, действительно открытие. То есть, ну, 10 веков. 10 веков истории, да, 1000 лет. Вот, в связи с этим как-то мне почему-то очень хочется сейчас, знаете, кого вспомнить? Дмитрия Наркисовича «Мамина сибиряка». Uh-huh. Да? Вот мы, живущие люди на Урале, на самом деле очень мало знаем об Урале. Вот, ну, а я... являюсь экскурсоводом, да, и это, собственно говоря, часть моей работы – знать жизнь и историю Урала и это, в общем-то, транслировать людям. Вот просто преклоняюсь перед талантом Дмитрия Наркисовича «Мамина сибиряка». Вот это действительно вот певец своего края. Потому что Урал наш очень специфичный, промышленный, со своим как бы вот колоритом. И любить вот это… И писать об этом так, понимаете, не о петербургских салонах, а вот жизнь вот
мгновенных людей, очень вот таких работяг.
Да, очень здорово, очень здорово. Вы знаете, и он такой, скажем, смелый писатель, да, он не стесняется пороков, он все, он там беспрекрас, поэтому тоже очень рекомендую людям, вот кому вот интересно это прочувствовать, здорово, вы знаете. И главное... Что главное в ее книгах? Не Урал, конечно, а люди. Люди. Вы знаете, вот одна из книг такая тоже очень, как мне кажется, христианских, называется «Золото».
Угу.
Золото, найденное у нас на Урале, вот люди, переживающие золотую лихорадку. Какое это испытание? Какое это испытание? Человек сам не знает, что в нем таится. Понимаете, пока он не пройдет искушение огнем, мечом, золотом, медными трубами, он сам себя не знает. Это очень здорово. Это очень здорово. Я с большим удовольствием просто вот читаю и «Горное гнездо», и «Приваловские миллионы». И все. Ну, это уже, вот я говорю, чтение вот как бы взрослого, конечно, человека. Да, ребенку, может быть, это будет сложновато. И так вот, если все-таки вернуться к нашей христианской жизни, да, и сегодня, вот мы говорим, мы книги оставили след, я не говорю о Евангелии, это не то, что это, ну...
Это вообще отдельный разговор, мы сегодня даже не трогаем пока Евангелие, потому что это как бы вне темы.
Да, да, согласна.
Эта книга.
Да, но когда вот, например, я, да, вошла в церковь, в таком широком смысле слова, это же мир, это же мир церкви, то есть его же нужно понять тоже как-то, да, вот, ну, как-то вот осознать вот все другое, все же другое. И для меня очень такая тоже книга, которая как-то уже маяк, да, это не книга даже, это автор, да, множество книг, митрополит Антоний Сурожский. Вы знаете, я тоже вот, ну, для меня он человек, как будто я которого знаю лично, потому что столько много я его прочитала, и вот тоже в чем заслуга этих книг, да, не в информативности ведь какой-то, не в каких-то голых знаниях, да, не в наборах там каких-то там вот инструкций, что там в церковь это то-то, и жить надо там в ней так-то, а вот передача именно ощущения церкви, как бы даже вот как-то затрудняюсь тоже выразить словами, настолько вот для меня лично вот всеобъемлюще, глобально вот все, что им написано, это такой человек, вот маяк, и, соответственно, и книги, да, его маяки, которые выражают, насколько сам он пребывал в Царстве Божьем. Это действительно человек неба. И его талант, собственно говоря, вот это ощущение близости до неба, донести, сказать, что оно доступно, оно и тебе доступно. И ты можешь войти в это царство, и ты можешь войти в это небо, если только ты будешь этого хотеть. И вот его, конечно, книги, они просто прекрасны своей вот человечностью. Что митрополит Антоний, он, конечно, принимает человека, какой он есть, как Господь принимает человека, да, так и митрополит Антоний говорит, даже во всей своей греховности ты не противен Богу, ты не отвратителен, ты близок, ты любим, ты желанен. И эти книги, конечно, вдохновляют на христианскую жизнь, очень, очень вдохновляют.
Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня вы послушали первую часть нашей беседы с моей собеседницей Екатериной Пальцевой, экскурсоводом паломнической службы «Лествица», преподавателем христианской морали, прихожанкой храма на Крови. Продолжение следует.